Уоррен послал Друссу предостерегающий взгляд. «Прекрасно изложено, Берик. Нам с Друссом, как людям военным, это не к лицу. Вы же вольны писать кому угодно. И я прослежу, чтобы ваша петиция была отправлена с первым же свободным курьером». «Благодарю вас, Уоррен. Это весьма достойно с вашей стороны. А теперь, быть может, перейдем к вопросу о снесенных домах?» Ульрих сидел перед жаровней в овчинном плаще, накинутом на голые плечи. Тощий, как скелет, шаман Ностахан сидел на корточках лицом к нему. «Я не понял, о чем ты говоришь», — сказал Ульрих.
«Я сказал тебе, что не могу больше летать над крепостью. Мне поставили преграду. Прошлой ночью, кружа над побратимом смерти, я почувствовал силу, подобную урагану, и она отбросила меня к внешней стене».
«И ты ничего не видел?»
«Нет, но я почувствовал, ощутил».
«Говори».
«Это трудно. В уме у меня мелькнуло море, стройный корабль и мистик с белыми волосами. Я долго думал над этим. Мне кажется, побратим смерти призвал себе на помощь белый храм».
«И их сила превышает твою?»
«Она иной природы», — уклонился шаман.
«Если они плывут сюда морем, то должны идти в Дроспурдал», — сказал Ульрик, глядя на мерцающие угли. «Найди их». Шаман закрыл глаза, освободил свой дух от цепей и воспарил над телом. Бесплотный он понесся над равниной, над холмами и реками, горами и потоками вдоль Дельнахского хребта. И вот под ним раскинулось море, сверкающее при свете звезд. Шаман летел все дальше и дальше, пока не обнаружил вострель по слабому огоньку кормового фонаря. Быстро снизившись, он стал кружить над мачтой. У правого борта стояли мужчина и женщина. Осторожно прикоснувшись к их умам, шаман проник сквозь палубу и трюм в каюты. Но туда он пройти не смог, и лишь легко, будто морской бриз, прошелся по краю невидимой преграды. Она отвердела, и шаман отступил. Он вновь выплыл на палубу, тронул моряка на корме, улыбнулся и полетел обратно к предводителю надиров. Тело Ностахана дрогнуло, и он открыл глаза. «Ну что?» — спросил Ульрик.
«Я нашел их».
«Можешь ты уничтожить их?»
«Думаю, да. Я должен собрать моих учеников».
На востреле чем-то встревоженный Винтар встал с постели и потянулся. «Ты тоже почувствовал это?» — передал ему сербитар, спустив свои длинные ноги со второй койки.
«Да, нужно быть настороже».
«Он не пытался прорвать щит. Что это? Признак слабости или, напротив, уверенности?»
«Не знаю», — ответил настоятель.
Над ними на корме второй помощник потер усталые глаза, накинул веревочную петлю на руль и устремил взгляд на звезды. Его всегда завораживали эти далекие мерцающие свечи. Нынче они светили ярче обычного, словно драгоценности на бархатном плаще. Один священник как-то сказал ему, что звезды — это отверстия во Вселенной, сквозь которые сияющие глаза богов взирают на землю и на людей. Сказки, конечно, но помощнику нравилось так думать. Внезапно он вздрогнул, взял с поручней свой плащ и набросил его на плечи. Потом потер ладони. Парящий позади него дух Ностахана поднял руки, сосредоточив силу в длинных пальцах. На них выросли когти, острые, зазубренные, сверкающие, как сталь. Но Стахан, довольный достигнутым, погрузил их в мозг моряка. Жгучая боль охватила голову помощника. Он покачнулся и упал. Кровь хлынула изо рта и ушей, выступила из глаз. Он умер, не издав ни звука. Но Стахан ослабил хватку. Используя силу своих учеников и шепча кощунственные слова, давно исчезнувшие из языка ныне живущих, он приказал мертвецу встать. Тьма сгустилась над трупом, словно черный дым, и проникла в окровавленный рот. Труп содрогнулся и встал. Вира не спалось. Она тихо оделась, вышла на палубу и встала у правого борта. Ночь была прохладной, легкий бриз успокаивал. Вира смотрела через волны на далекую линию берега, сливавшуюся с ярким лунным небом. Вид слияния земли и моря всегда был отраден ей. Ребенком в Дроспурдальской школе она любила ходить под парусом, особенно ночью, когда земля кажется уснувшим чудовищем, темным и таинственным. Внезапно Вера прищурилась. Ей показалось, что земля движется. Горы слева от нее как будто отступали, а берег справа приближался. Нет. Ей не померещилось. Она взглянула на звезды. Корабль отклонялся на северо-запад, а ведь до Пурдала еще несколько дней пути. Озадаченная Вира прошла на корму к стоящему у руля второму помощнику. «Куда мы идем?» — спросила она, взойдя по четырем ступенькам на мостик и облокотясь на перила. Моряк повернул к ней голову. Пустые кроваво-красные глаза уставились на Вира, а руки отпустили колесо и потянулись к ней. Страх пронзил ее душу копьем, но тут же его сменил гнев. Она не какая-нибудь молочница, чтобы поддаваться испугу. Она Вира, и в ее жилах течет кровь воинов. Опустив плечо, она двинула помощника в челюсть. Голова откинулась назад, но он по-прежнему приближался. Оказавшись в кольце его шарящих рук, Вера схватила его за волосы и ударила по лицу. Он принял это без единого звука. Холодные руки сомкнулись вокруг ее горла. Отчаянно извернувшись, Вера швырнула его от бедра, и он тяжело грохнулся спиной на палубу. Вера пошатнулась. Он медленно поднялся и снова двинулся к ней. Взяв короткий разбег, она прыгнула и ударила его в лицо обеими ногами. Он упал снова и снова встал. Охваченная паникой, Вира искала оружие, но под рукой ничего не было. Перескочив через перила, она спрыгнула на палубу. Он следом. «Беги от него!» — закричал сербитар, мчавшийся по палубе с мечом наголо. Вера бросилась к нему. «Дай мне!» Она выхватила у него меч и сразу обрела уверенность, охватив пальцами рукоять черного дерева. «Ах ты, шлюхин сын!» — крикнула она, выступая навстречу моряку. Он не сделал попытки уклониться, и меч, сверкнув при луне, обрушился на его открытую шею. Вера ударила еще дважды, и ухмыляющаяся голова отлетела от туловища. Но оно осталось стоять. Из шеи повалил маслянистый дым, на месте отрубленной выросла новая голова, призрачная и бесформенная. Красные, как угли, глаза светились в дыму. «Назад!» — крикнул сербитар. «Отойди от него!» На сей раз Вера послушалась и отошла к альбиносу. «Дай мне меч». Винтар и Рек присоединились к ним.
«О, боги, что это?» — прошептал Рек.
«Не боги создали это», — ответил Винтар. Мертвец стоял прямо, сложив руки на груди.
«Корабль идет на скалы!»
— воскликнула Вира, и сербитар кивнул.
Он не пускает нас к рулю. Что скажешь, отец-настоятель?
Чары обитают в голове. Надо бросить ее за борт, тогда мертвец последует за ней. Сербитар и Рек выступили вперед. Труп нагнулся, поднял голову за волосы, прижал ее к груди и стал ждать. Рек напал первым, полоснув мертвеца по руке. Тот пошатнулся, и сербитар рассек ему поджилки. Мертвец упал, и Рек, перехватив меч двумя руками, отрубил ему руку. Пальцы разжались, голова покатилась по палубе. Рек, бросив меч, кинулся к ней. Преодолев отвращение, он схватил ее за волосы и швырнул за борт. Как только голова погрузилась в волны, труп на палубе содрогнулся. Густой дым повалил из шеи и пропал во тьме за бортом. На палубе появился капитан.
«Что это было?» — спросил он.
Винтар положил руку ему на плечо. «У нас много врагов, и власть их очень велика, но и мы не беспомощны. С кораблем больше не случится ничего дурного, обещаю тебе».
«А его душа?» — спросил капитан, подходя к борту. «Они взяли ее себе?»
«Она свободна, поверь мне».
«Сейчас мы все освободимся», — сказал Рек, «если кто-нибудь не отвернет корабль от этих скал». В темном шатре Ностахана ученики шамана молча отступили, оставив его в очерченном на земле меловом круге. Измученный и злой Ностахан едва заметил их уход. Он не привык к поражениям, и горечь наполняла его рот. Он растянул губы в улыбке. «Ничего, будет и другой раз».